Нет, это предварительный просмотр. Ну все, поехали. Трансляция запущена. Так, мы в эфире. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Глеб Таргонский, и мы поговорим о 23 февраля, о его героях, о самом празднике, его трансформации. Глеб.
Приветствую, всем привет. Да, поговорим о сегодняшнем празднике. На самом деле, главное так вот, название его – это День рабоче-крестьянской Красной Армии, с чем я вас всех и поздравляю. Ну, в России, так же как в Таджикистане, Киргизии, Белоруссии, он носит название День защитника Отечества. Абсолютно беззубое название. Сегодня мы поговорим, на самом деле, что произошло 23 февраля 2018 года, почему мы отмечаем этот день, действительно ли это день создания Красной Армии, и вообще в чем значение Красной Армии, кто был героем вот ее самого начала становления, да, в 1918 году. Ну вот примерно такой очерченный круг вопросов. А начнем мы с чего? С лекции, да, как обычно.
Надеюсь, нас слышно хорошо. Пожалуйста, напишите единичку, если слышно Глеба, и две единички, если слышно и Глеба, и меня. Давай понемножку начинать.
Итак, давайте с вами вспомним, я буду ссылаться на свои видео другие на разных каналах, что происходило в 17-18 году в России. Согласно распространенному мифу, большевики разложили царскую армию, которая чуть-чуть не взяла Берлин и чуть-чуть не взяла Дарданеллы. На самом деле, конечно, все произошло наоборот. Вот скоро, я надеюсь, на канале Клима Жукова выйдет наше видео с ним, посвященное как раз военной организации большевиков. И в нем я доказываю то, что это не социал-демократы разложили царскую армию, а это царская армия, можно сказать, разложила социал-демократов. Она на самом деле, армия заставила в лице своих самых инициативных командиров, самых инициативных солдат, издать знаменитый приказ номер один от Петросовета, по сути, который начал процесс демократизации армии. То есть, когда в армии были введены те самые советы, комитеты, которые решали все, то есть идти в наступление, не идти, слушаться командира, не слушаться и так далее. Но надо сказать, что задолго до этого, еще в 16 году, процесс разложения царской армии шел действительно усиленными темпами, гигантскими. А участилось дезертирство, участились случаи неповиновения, ну, что в итоге привело к февральской революции. Да, это было одним из факторов ее. И когда в 17 году, в октябре, большевики взяли власть, первым декретом, наверное, все прекрасно знают, первым декретом советской власти был декрет о мире. У нас на канале Красное ТВ есть по поводу этого видео со мной, где мы со Славой Шитовым пытаемся понять, почему это был первый декрет. И даем такую ретроспективу вообще отношения ленинской группы у большевиков по поводу мира. Как мы знаем, они призвали в этом декрете все страны мира, тогда шла Первая мировая, в которой схлестнулись армии Четверного союза и армии Антанты, к немедленному миру без аннексии и контрибуции. То есть все страны должны вернуться в свои границы и не требовать от других стран, с которыми они воевали, никаких возмещений ущерба, вот тех самых контрибуций и так далее. На этот призыв откликнулись, как ни странно, центральные державы в лице Германии. И уже с декабря начинаются плотные переговоры между советским правительством и Германией. При этом, не будем забывать, что в конец 17-го года это то самое триумфальное шествие советской власти по России, когда практически бескровно, за исключением нескольких городов, власть переходит в руки как раз-таки советов. Двойственность политики внутренней России на этом прекращается. То есть теперь уже временное правительство кануло действительно в лету. И править стали советы. А советы кого? Советы рабочих, крестьянских, казачьих и солдатских депутатов. И несмотря на то, что в конце 17-го года были первые поползновения белогвардейцев, то есть были мятежи на Дону, мятежи на Урале, мятеж Каледина-Дутова, с ними достаточно быстро сумели справиться. И в такой ситуации, когда в декабре начинаются переговоры с Германией и вообще с Тройственным союзом, тогда он назывался Четверным, потому что уже тогда была в нем Болгария, то есть Болгария, Австро-Венгрия, Германия и Турция, по вопросу, ну, по сути, объявления мира. Одновременно с этим была послана нота Антанте, представителям ее различным государствам, что войну надо прекращать. Война – это преступление против человечества. Немцы откликнулись, Антанты нет. И начались знаменитые переговоры в Брест-Литовске. По этому поводу, я думаю, на Красном ТВ будет сделан отдельный ролик у нас по поводу Брестского мира. Но если очень кратко, то ситуация сложилась таким образом. Ленин с самого начала выступал за заключение немедленного мира с Германией. Но ситуация осложнялась тем, что, во-первых, Германия в годы Первой мировой войны оккупировала значительную часть владений бывшей Российской империи, с одной стороны. С другой стороны, немцы требовали очень много. Они требовали признать их завоевание. Они требовали также, ну там у них скользкая была позиция, было же провозглашено право нации на самоопределение. Вот они говорили, что есть у вас Финляндия, вот есть у вас Прибалтика, которые должны быть независимыми. И поэтому извольте как бы подчиниться нашим требованиям и убраться подальше из той же самой Прибалтики. Вот эта ситуация усугубилась, несмотря на то, что Ленин предлагал решить ее быстро. Большая часть совнаркома, включая Троцкого, который, собственно, эти переговоры и возглавил, выступали против такой позиции. Они говорили, что нельзя вообще договариваться с такими империалистами, раз они не хотят идти на мир без аннексии и контрибуции. И впоследствии это выразило знаменитой формуле «ни мира, ни войны». Наверное, все ее услышали по урокам даже школьной истории, против которой как раз возражал Ленин. И довело это все до такого состояния, что немцы в феврале прекращают эти переговоры и начинают знаменитое свое наступление, о котором мы чуть попозже поговорим. И в результате этого наступления под ударом оказался, самое главное, Петроград. Потому что удар немецкой армии шел через Прибалтику, от района Двинска, через Псков, Нарву, именно на Петроград, который тогда еще пока был столицей молодого советского государства. Но давайте чуть-чуть вернемся именно к 23 февраля. Вообще, что мы как бы празднуем сейчас? Да? Это День защитника Отечества. Да? В советское время это был день рождения Красной Армии. Согласно этому было очень много споров. Некоторые говорили, что 23 февраля ничего не произошло. Другие говорили, что 23 февраля был выбран случайным. Потом будем говорить, что об этом говорил даже Ворошилов. Но, тем не менее, был знаменитый декрет 28 января 1918 года, согласно которому, это был декрет Совета народных комиссаров о рабочей крестьянской Красной Армии. То есть, там было два основных положения. Во-первых, что рабоче-крестьянская Красная Армия создается из наиболее сознательных, организованных элементов трудящихся классов. То есть, по сути, была создана впервые в истории именно вот та самая классовая армия рабочих крестьян. Так было постулировано. И второй момент очень важный, что в Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоевания Октябрьской революции и власти Советов и социализма.
По одной из версий, я слышала, в этот день записалось больше всего добровольцев. Ну, это как один
одна
из вариантов,
версия,
почему
да.
Именно в этот день.
Другая, 23 февраля. Другая версия, что действительно в этот день состоялся первый выпуск отряда из Петрограда. Там много версий. Но на самом деле, забегая вперед, надо сказать, что все версии, согласно которым вот это был массовый как бы, приход в эту армию, да, добровольцев. И с другой стороны, были действительно серьезные бои, которые остановили немецкое наступление. Обе версии правильные, и мы потом поговорим, почему. Надо сказать, что на самом деле, хоть вот этот декрет 28 января был выпущен, и его считают днем, ну, начала рабоче-крестьянской Красной Армии. Дело в том, что тоже может быть и другая дата праздноваться, а именно дата 10 января 18 года, потому что в этот день в Харькове была провозглашена знаменитое червонное казачество, красное казачество во главе с Примаковым, ну, потому что тогда была серьезная угроза со стороны восстания белых казаков в донских, кубанских и прочих южных казачьих районах, которое потом, естественно, вольется в РКК. Но это вот первое создание именно серьезного красного воинского подразделения. Потому что до этого, мы знаем, были красногвардейцы, были остатки вот той бывшей царской или армии временного правительства, Красной армии именно не было. И вот как раз-таки, да, 23 февраля, почему мы празднуем? Потому что помимо того, что вот этот вот был декрет о создании, с одной стороны, тут, кстати, постулируется очень важно, чтобы понять логику, что это первая в истории армия рабочих и крестьян, действительно, да, классовая армия. Ну, хотя тут можно поспорить, сказать, что вот были какие-то восстания народные до этого, но тем не менее. Второй момент, я тут обращаю ваше внимание, что речь идет именно о добровольцах. То есть в эту армию должны поступать добровольцы. И это было, опять-таки, в декрет выпущен, в обстановке еще переговоры шли. И Ленин, и другие представители Совнаркома, они были уверены, что немцы согласятся на мир, и можно будет постепенно создавать Красную армию. То есть к этому все шло. То есть должна была быть вот то, за что сражался Ленин. Передышка для создания армии взамен той, которая сейчас... дезертировала, убежала, разбежалась и так далее. Да, маленькая ремарка, почему армия-то разбежалась? Ну, во-первых, как я говорил, еще 16-го года шли серьезные процессы разложения, дезертирства, были случаи братания, то есть когда немцы там, или австрийцы, с одной стороны русские, с другой, отказывались сражаться, кстати, с немецкой стороны тоже. А то у нас, я приводил пример в одном фильме начала 2000-х годов, там показано, как, значит, идут брататься русские солдаты, все расхристанные, пьяные, естественно, и как идут немцы. На секундочку, немцы с троем стоят, значит, человек, один немец с гармошкой, и офицерами командуют. На братание шагом марш. Ну, конечно, такого не было. Но это как раз было снято для того, чтобы показать, что все это большевики проклятые разложили на деньги немецкого генштаба. Это понятно. Так вот. Армия разбежалась. Почему? Потому что, во-первых, уже народ настолько устал от войны, что его даже знаменитое июньское наступление Керенского, которого называли в войсках не главнокомандующим, а главноуговаривающим, он действительно обладал хорошим ораторским искусством. Кстати, рекомендую посмотреть фильм «Ленин в октябре», на который мы тоже на КТВ делали обзор. Я постоянно буду делать ссылки на свои видео, попиарю немножко себя. А там Керенский тоже прекрасно показан. Уже момент, когда большевики вот-вот берут власть, он выходит перед этими министрами, которые уже понимают, что все уже кончено, начинает красиво говорить: «Я сегодня видел народ. Народ меня любит. Народ будет за меня воевать». То есть он хороший оратор был. Его называли главноуговаривающим. Он ездил по частям и говорил: надо идти в наступление, надо идти в наступление. Но не это. Не ударные части, которые массово создавались, не спасли ситуацию. И сложилась, кстати, парадоксальная ситуация. Об этом я говорю в видео, которое мы записали с Климом Жуковым про Корниловский мятеж. Что большевики якобы разлагают армию. Ну вот, например, конкретно на Северо-Западном фронте, который проходил в районе Риги, Двины, там конкретно были под Ригой бои во время, соответственно, Корниловского мятежа. Корниловцы, вот эти, которые за единую неделимую Россию, за величие и прочее, они, значит, снимают часть с фронта, оголяют его, отправляют на Петроград, а до конца, до смерти дерутся именно большевистские части. То есть, которые были агитированы, про них прямо говорили, что вот это большевики. Кстати, тут тоже очень важный момент. Одной такой частью командовал, был такой Скалон, который, ну, по сути, я считаю, создал такую ситуацию, чтобы немцы взяли этот участок фронта. Он бросал части по частям, которые немцы высадили десант. Он вместо того, чтобы этот десант сбросить в реку, он по частям посылал, значит, свои отряды, чтобы их перемалывали. Как раз потому, что он знал, что эти части большевистские. Но потом история и большевики над этим Скалоном сыграли злую шутку. Его заставили быть одним из переговорщиков вот в этом Брестском мире. Пожинать плоды своих собственных рук. Так вот, именно большевистские части, они почему-то оказывались самыми боеспособными. Но их было мало. Была большой процент дезертирства, и самое главное, что в 17 году, задолго до декрета о земле, начался черный передел. А так как армия у нас в основном была, наверное, на 90% из крестьян, солдаты просто бежали, начиная с мая-апреля 17 года, и дальше все нарастало, бежали к себе в деревню, чтобы успеть к дележу земли. Потому что черный передел, когда крестьяне сами делят землю, как они считают нужным, там, в каждом районе какой-то деревни, да? И фронт просто рухнул. И на самом деле сложилась такая ситуация, что просто защищать вот эту молодую республику было неким и нечем. Поэтому Ленин и говорил, что надо на любые условия соглашаться. Но вот как раз-таки, когда эти переговоры закончились крахом, один из раундов, да, в феврале. 23 февраля публикуется, почему вот это празднуем, одна из причин. Именно 23-го публикуется воззвание Совета народных комиссаров, которое, правда, от 21 февраля, оно называется «Социалистическое отечество в опасности». Одновременно с этим выходит воззвание военного главнокомандующего Крыленко, который как бы его немножечко дублирует. И тут очень важно, что в этом документе, в этом воззвании было. А в нем, я просто позволю себе процитировать, в нем во многом сохранилась стилистика, между прочим, Великой Французской революции. Потому что там был такой призыв, когда началась интервенция вражеская, «Граждане к оружию». Тут то же самое. Все к оружию, все на защиту революции. И вот очень важный момент. Теперь поголовная мобилизация для рытья окопов и высылка окопных отрядов поручается советом, местным имеется в виду, с назначением ответственных комиссаров с неограниченными полномочиями для каждого отряда. То есть тут уже речь идет о мобилизации. Правда, окопные отряды и рытье окопов, это как бы можно и штатских, да, мобилизовать. Это еще не совсем такая в полном смысле армия. Но заметьте, вот уже не добровольцы, которые хотят сражаться и даже, может, умереть за социализм, а по сути те, кого назначает вот этот вот местный совет. Особенно если совет находится вот при фронтовой зоне. И комиссары появляются. Можно сказать, что это день вот начала тех самых знаменитых военных комиссаров, про которых до сих пор комиссары, политруки, политработники, это что-то такое ужасное и так далее. А на самом деле они сыграли одну из решающих ролей в годы Гражданской войны, в Великой Отечественной. Ну, например, я не могу не отметить, что, например, один из моих прадедов был политработником, он был комиссаром горно-стрелковой туркестанской дивизии и прошел практически всю войну до взятия Севастополя, где получил очень тяжелое ранение, нигде не остался, хоть ему предлагали тыловую работу, шел с войсками в первых рядах, получил несколько ранений. И вот как раз на Сапун-горе он получил ранение в голову, осколок, и до конца жизни он ходил с двумя палочками, например. Да? Он был из политработников, таких было, поверьте мне, большинство, которые шли в первых рядах, которые мобилизовали. Ну и мы знаем, что если плен был бы белый или то там немецко-фашистский, первая пуля была им, конечно. То есть вот уже речь идет о том, что появляется армия у нас. Ну вот давайте вернемся к Брестскому миру. Что же там произошло? Мы сейчас опустим все перипетии, потому что у нас речь идет не про Брестский мир. Самое главное, что когда вот начались эти переговоры, и немцы, как я говорил, начали просить вот это, вот это, вот это, и Ленин постоянно писал «соглашайтесь, соглашайтесь, соглашайтесь», никто иной, как Троцкий, который возглавил делегацию, он все это на самом деле саботировал. И когда немцы выдвинули вот эти условия, про которые я говорил, он, а также как и Бухарин, вот знакомые фамилии, в совещании Совнаркома сделали так, оно произошло 21 января 1918 года, что 32 человека против 15 высказали за позицию левых коммунистов, так называемых, что с немцами нельзя вести уже никаких переговоров, что это агрессоры, империалисты и так далее. В числе 15 тех, кто голосовал все равно за заключение скорейшего мира с немцами, был Ленин, ну и в частности Сталин, между прочим, очень интересно. Троцкий, он считал, что все будет хорошо, что сейчас вот в Германии будет революция. Почему вот Сталин и Ленин так не думали? Наверное, потому что в отличие от Троцкого, они серьезно вникали в организационные дела, у них была более полная информация, они просто умели работать. Мне кажется, лучше, чем Троцкий, мое мнение, особенно на этом этапе. Они сделали вывод, что нужно с немцами соглашаться даже вот на эти условия мегапохабные, потом этот мир сами большевики назовут похабными. Почему? Потому что немцы пока еще не в курсе, что нету армии. Немцев можно обмануть, чтобы они не дошли до Петрограда. Немцам можно отдать то, что вот они требуют, с тем, чтобы сразу же начать создавать вот эту самую армию, которая как раз и начинает создаваться вот по январскому декрету. Да? Но Троцкий, который выступил с формулой «ни мира, ни войны», ну, по сути, он развязал Германии руки. У немцев, кстати, тоже, вот опять же, почему-то Ленин, который был в это время в Петрограде, он лучше владел ситуацией, чем Троцкий, который был в Брест-Литовске. Ленин знал, что и у немцев, вообще у вот этой вот у Четверного Союза, у них тоже сложные внутренние проблемы. Кто-то тоже говорил за немедленный мир надо, с большевиками на их условиях. Кто-то говорил, нет, надо воевать. Например, Леопольд Баварский, он прямо говорил, что надо с большевиками начинать войну, потому что, цитирую, «теперешняя больная Россия, больная большевизмом, а старается заразить своей болезнью все страны мира, и мы должны ее вылечить». Ну, вылечить путем наступления. Но он был, это как бы один из голосов. Другие говорили, что нет, надо срочно проблему решать, потому что в Германии начался серьезный голод. 17-18 год, зима, это была так называемая брюквенная зима. То есть они перешли на какие-то эрзацы, брюкву. Голод был серьезный, люди умирали с голоду в Германии, потому что Антанты сумели перерезать все пути снабжения. Ну, мы знаем, то есть война шла уже тогда на измор, кто кого переборет, да, и Германия теряла силы. И тут вроде как появляется, Россия выходит из войны, с ней можно торговать на взаимовыгодных условиях, в том числе продовольствием, да, допустим, получать из нее. И опять-таки Троцкий идет против Ленина. Ленина и Сталина, потому что Сталин в этом вопросе с Лениным никак не пререкался, он тоже, наверное, знал ситуацию внутри России и у немцев, и он как раз-таки выступал, именно Троцкий выступал против возобновления переговоров. И, воспользовавшись этим, 18 февраля немцы начинают операцию «Фаустшлаг» по наступлению вглубь России. И вот тут оказалось, что Ленин был прав. Потому что немцы, ну, они, у них темпы наступления были примерно 50 километров в день. Это сопоставимо с темпами Блицкрига. Особенно на фоне окопной позиционной войны на Западном фронте или там на Итальянском фронте. Это были мега-успехи. Они как действовали? Они шли от станции к станции. Ну, примерно вот генерал Гофман, который в этом участвовал, он прямо говорил, что ему вообще не знал, что такая бывает война. Это самая странная война в его жизни была. Ну, имеется в виду кампания, да, зимняя. А что войска просто ехали на поезде, приезжали в станцию, арестовывали, вешали, стреляли большевиков, которые единственное оказывали хоть какое-то сопротивление. Да, потому что вот эти все белые наши офицеры, герои, кстати, а где они, как ты думаешь, были? Те, которые за единую неделимую. Они ждали прихода ненавистных немцев. Ну, потому что немцы все равно лучше, чем большевики. И, кстати говоря, вот те, кто пытается сказать, что вот эти гады большевики разложили армию, не хотели воевать, белые воевали. На примере видео можете посмотреть мое на канале КТВ «Наступление Юденича на Петроград». Белые, которые, значит, оказались в Пскове, в Прибалтике, они пошли служить немцам. Вот этим врагам России. Немцам пошел служить Краснов. А немцам не служил, конечно, там эти белые потом в 18 году раскололись. Одна часть была как Краснов ориентирована на Германию, другая часть на союзников, на Антанту. Ну вот я позволю себе снова процитировать этот знаменитый анекдот, когда Краснов впоследствии получал от немцев оружие и снабжение и передавал его армии Деникина, которая была типа проантантовской, да, армии Деникина Алексея. Вот был разговор между, значит, красновским офицером и деникинским. Деникинский офицер говорит Красновскому: армия Краснова напоминает проститутку, которая живет на немецкие деньги, сволочи какие. А Красновский офицер ему остроумно ответил: тогда ваша армия — это кот, который живет у проститутки, которая существует на немецкие деньги. Кстати, мне там потом в комментариях написали, что это может быть еще кот, это еще сутенер на дореволюционном жаргоне. То есть вот, такие высокие были отношения. То есть на самом деле воевать-то они не хотели с немцами, это общие были слова. Они спокойно с ними шли, воевали. Кстати, вот эта армия, которая потом Красной Республики Эстонии, Латвии вместе с немцами давила, они вполне себе воевали в немецкой форме, в знаменитых этих немецких шталхеймах с такими небольшими рожками, если вы знаете, Первую мировую были. То есть это была так называемая, немцы еще называли рельсовая война, то есть они шли вглубь России. И вот только за первую неделю наступлений, да, до 23 февраля, получается, что они взяли Минск, ой, извиняюсь, вначале взяли Двинск без боя. Там вообще, представьте себе, отряд 100 немцев захватывает огромный город. Даже немцам не хватало сил, чтобы захватить все. И там был случай в городе Режице, когда они захватили часть города, да, и там еще телеграф работал 4 дня. Немцы даже просто не хватило сил, чтобы доехать до этого телеграфа внутри города. И там передавал сообщение, что немцы в городе и так далее. За первую неделю они взяли Двинск, они взяли Минск, Минск, между прочим, Полоцк взяли, ну и впоследствии Псков, Ревель, да. То есть Ленин и Сталин были правы. Надо было с ними договариваться вот на их условиях, даже, знаете, похабных, да, действительно грабительских, потому что армии не было. Вот. А естественно, когда это произошло, Совнарком и Троцкий стали перед вопросом, а что делать дальше? Армии нет, оружия нет. И кто-то робко начал говорить, а может быть, у Антанты попросим оружие? Ну, как бы с немцами война. Троцкий сказал, мы с этими бандитами договариваться не будем. И во время этого обсуждения пришла записка от Ленина. Господи, что, бедный Ленин, что он переживал тогда? Он пишет, я присовокупляю свой голос к тем, что, кто за то, чтобы взять картошку и оружие у бандитов из англо-французского империализма. Потом он напишет статью гениальную. Она, кстати, очень многим левым и современным подходит, мне кажется. Называется статья «О чесотке». Там говорилось о революционном зуде, о революционной фразе. Вот Ленин постоянно воевал с революционной фразой. Революционная фраза – это ведь не только, когда ты вот хорошо ораторствуешь. Это значит, что ты говоришь о чем-то, не зная, ну, текущего положения дел. Вот как Троцкий. А может быть, немецкий пролетариат восстанет. А может, восстанет. А может, у нас армия есть. Ленин, он выстраивал свои тезисы, исходя из ситуации, которую он внимательно анализировал. Ну, и Сталин, как мы видим, тоже. Почему я выделяю Сталина? Потому что Сталин потом стал преемником Ленина, как бы к этому не относиться. И он, я считаю, ленинскую вот эту вот тактику и стратегию, и даже ленинский стиль вообще изучения вопроса не на революционной фразе, а вот так вот досконально и хорошо, он его перенял. И, ну, грубо говоря, закончилось все очень печально, потому что немцы шли на Петроград, который был тогда столицей. И вот как раз-таки 23 февраля, как я говорил, люди массово повалили записываться добровольцами, хотя там всякие белогвардейские источники, они говорят о том, что в Петрограде тогда была, с одной стороны, печаль в рабочих районах, потому что немцы придут вешать, а с другой стороны, ликование среди буржуазных и мелкобуржуазных слоев. Это те, которые орали, что немецкий шпион Ленин, сволочь и так далее, они, тем не менее, говорили, наконец-то немцы придут, порядок наведут. Слава богу. Вообще, там был в 18 году, зимой, весной, летом, вот у этих вот, скажем так, антисоветских слоев, и в Москве, и Петрограде, и других городах, просто такой прямо взрыв германофилии. Вот они еще полгода назад говорили, а эти немцы, кайзеровцы, немецкий шпион, Ленин, шпиономания. Я, кстати, говорил в одном из видео, что доходил до того, что они увидели какие-то странные закорючки на стенах домов в Петрограде еще в 17 году летом и сказали, ага, это большевики тайно переписываются с немецкими шпионами в Германии. Потом выяснилось, что это китайские дворники, потому что китайцев было много, пишут что-то, ну, свои иероглифы какие-то пишут для себя. Да, но тем не менее во всем виноваты большевики. А тут они вдруг внезапно стали германофилами. Сразу вспомнили, что у нас вообще-то немецкая династия не Романовых. Ну, Романовы это такой бренд. А, как там, Голштейн, Готторпский. Я все даже выговорить не могу. Да, она как бы правила. Да и вообще немцы культур. Кстати, как некоторые сволочи в 41-м году. Немцы культурная нация. Они все такие воспитанные. Да кто спорит, они очень воспитанные, педантичные, особенно воспитанные и педантично отстреливают всех несогласных. Кстати, когда немцы приходили, вот в эти... Очень, кстати, напоминает 41-й год. Только единственное, масштабы не те, потому что армия наступала немецкая меньше. То есть захватывают какой-нибудь населенный пункт, всех сочувствующих советской власти коммунистов, большевиков тогда, выводят, расстреливают без суда и следствия. Все очень похоже. И блицкриг такой. В общем, Ленин в конечном итоге сказал, что я просто уйду из Совнаркома, если вы снова не начнете переговоры на еще более невыгодных условиях. Но немцы-то уже вошли во вкус. Немцы, вон они за неделю даже, да, ну, по сути, они решили те проблемы, которые не могли решить до этого в течение 3,5 лет войны. Да? Они вошли во вкус, они шли на Петроград. И вот на пути у немцев стал как раз-таки Псков. И вот что произошло под Псковом и под Нарвой, я сейчас и расскажу. В это время, значит, 23 февраля, как некоторые говорят, что там никаких боев не было, что вообще этот день случайный. Кстати, потом, как я говорил, даже Ворошилов 30-й год говорит, что день выбран случайно. Но Ворошилов, он просто не в курсе был, он в это время другими делами занимался. Мы, кстати, к нему вернемся. Он тоже один из создателей рабоче-крестьянской Красной Армии. Но, тем не менее, что произошло 23 февраля конкретно? Конкретно в это время, например, у города Валка, это сейчас граница Эстонии и Латвии, латышские стрелки ведут бои с немцами. Вообще у латышских стрелков с немцами очень жестокие счеты. Дело в том, что латыши и эстонцы, они долгое время были под немецким владычеством, еще со времен Ливонского ордена. Потом мы знаем, когда при Петре все эти территории постепенно присоединяют, да, все равно немецкие все эти дворяне остались, они по-прежнему угнетали латыши, эстонцев. И, кстати говоря, немцы, они вот во многом это наступление начали, потому что их немецкоязычное население Латвии и Эстонии просило это сделать. Ну, типа, давайте, мы же с вами одной крови и так далее. То есть были случаи прямой измены, а у латышей прям вот такая ненависть была, они прям вот так воевали, дрались с ними. То есть вот тут был один бой. Затем 23 февраля опять-таки начались бои под Псковом. Примерно к юго-западу от Пскова немцев встретили войска. Ну, понятно, силы были не равны. Немцы превосходили где-то примерно в 4-5 раз защитников Пскова, которых, кстати, тоже собрали. Там были последние остатки регулярной армии, там были просто добровольцы какие-то, которые только в первый раз в жизни взяли в руки винтовку, да, большевики, понятно, многие из которых тоже не имели никакого боевого опыта. Тем не менее, был бой, и в ночь с 23 на 24 февраля, то есть бои были, немцы все-таки вошли в Псков. Вот вроде как поражение, да, но они очень много потеряли. В частности, был случай, про который обычно редко вспоминают, я его приведу, который одновременно напоминает подвиги, которые потом в Великую Отечественную были, и частично подвиг, якобы, если он был, Сусанина. То есть два матроса, казалось бы, матросы такие мегареволюционные, они пришли к немцам и сказали, что мы готовы вам служить, большевиков мы ненавидим. Знаете, тут есть большой склад взрывчатых веществ, там очень много пороха, пироксилина. Как бы там не было взрыва, давайте мы вас проведем. И ну так, только возьмите отряд побольше, потому что там могут быть еще большевики. В общем, примерно 300 немцев вместе с этими матросами отправились на склад. Ну, там не было много пироксилина, но там было 3 вагона взрывчатки. И когда они вошли, произошел взрыв. 2 матроса погибли, но вместе с ними, между прочим, погибло примерно 270 немцев. Это был очень большой урон немецкой армии. И несмотря на то, что они Псков взяли, кстати, еще в Пскове были на протяжении еще 2 дней серьезные бои, когда немцы его взяли. Кстати, очень трогательная была сцена, когда купечество во главе с несколькими, между прочим, еврейскими коммерсантами вышло немцев после этого встречать с хлебом с солью. После этого было расстреляно примерно 140 большевиков и разных сочувствующих, но опять-таки немцы дальше не пошли. Они поняли, что потери слишком велики, что дальнейшее наступление на Петроград приведет к еще большим потерям, и как бы не пришлось бы там потом отступать. То есть они закрепились в Пскове и на Петроград не пошли. Так что те, кто погиб под Псковом, они спасли Петроград, который еще тогда был столицей, между прочим.
Вот они и герои.
Да, это вот первые герои. Вот те 2 неизвестных нам матроса, которые ценой своей жизни убили 270 этих немецких солдат. Причем там жуткая картина, воспоминания, что там просто в радиусе примерно 500 метров валялись куски этих тел, немецкие каски, то есть жуткое, жуткое было дело. Вот. А далее не пустили их дальше, немцы остановились. Был еще один бой, как раз-таки за Нарву. Он, правда, начался чуть попозже, 25 февраля. Там командовал ополченцами, прислан был отряд флотских во главе с известным человеком Дыбенко, который прославился незадолго до этого тем, что переагитировал казаков, которые в Гатчине ждали броска на Петроград сразу после революции. У нас с Яковлевым есть видео на эту тему на Красном ТВ, можете посмотреть подробно. Но тут он проявил себя как бездарный командир, потому что вместо того, чтобы, как, кстати, советовали ему военспецы обороняться, то есть вести оборонительные бои, он сделал ставку на наступление. Немцы превосходили на этом участке тоже примерно в 4-5 раз. Естественно, это все закончилось гибелью отряда. Остаток флотских и Дыбенко бежал. Оказались они примерно за 2 дня в районе Гатчины. Потом он вообще сбежал в Самару, опасаясь возмездие, оно действительно было. Его, во-первых, лишили звания, чина, Он предстал перед трибуналом и был исключен из партии. Да, это действительно было. Но опять-таки, бои под Нарвой, они тоже задержали немцев. И хотя Нарву немцы взяли, например, Ямбург, от нынешний Кингисепп, они взять не могли. Кстати, я читал воспоминания очень сейчас кратко, потому что мы сейчас будем еще, наверное, час общаться, если будет подробно. Воспоминания я читал, согласно которым немцы пускали различные разъезды. Их встречали тоже ополченцы, которые постепенно шли частями, вот как раз те, которые 23 февраля пришли на призывные пункты добровольцами, и они шли этих немцев бить, и били их и в районе Кингисеппа, и в районе Нарвы. Закончилось это тем, что немцы остановились на этих рубежах и дальше не пошли. И вот как раз-таки в этот период шли вот эти вот дебаты внутрипартийные, согласно которым Ленин все-таки продавил, да, инициативу, что необходимо вести переговоры. Ну и, мы знаем, закончился в марте вот этот вот похабный мир был установлен, что позволило выиграть время, получить передышку, действительно получить передышку и получить то, за что выступал Ленин. Вот не та революционная фраза: «Да мы там великие бойцы, да мы можем революционным одним пылом командовать, сейчас этих немцев до половины перебежит к нам». Нет, нет, нужно учить создавать армию заново. Кстати, начинается то, к чему призывал Ленин. Он призывал, цитирую, «готовить революционную армию не фразами и не возгласами, а организованной работой, делом, серьезной, всесторонним обучением этой самой могучей армии». И так появился так называемый всеобуч. Это как раз-таки, когда, ну, вот эти вот солдаты, офицеры бывшие, которые шли служить в Красную армию, они обучали ополченцев, обучали красногвардейцев боевому делу. Кстати, так начинал свой путь, например, маршал Василевский, будущий маршал. Вот. То есть передышка была получена. С другой стороны, вот эти герои, которые сдерживали немцев под Нарвой и Псковом, они позволили немцам не продвинуться дальше, сохранить, по сути, Петроград. Потом, кстати, все равно столицу, в силу этого, что она очень близко к фронту, перенесли в Москву. И до сего дня столица нашей страны конкретно это Москва. Вот. Поэтому все-таки, когда говорят, что боев не было, это вранье, бои были. Конечно, бои это не были бои, сравнимые с Первой мировой. Я объяснил, почему. Но эти бои позволили спасти революцию. Это с одной стороны. С другой стороны, да, вот этот были призывы, были декреты, и действительно создается новая совершенно армия, потому что старая, как я сказал, она просто-напросто растаяла. Это вот то, что мы празднуем 23 февраля. Это с одной стороны. С другой стороны, мы празднуем все-таки день именно рабоче-крестьянской Красной Армии. И сейчас, я думаю, совсем немножко мы поговорим о том, чем она отличалась от любой другой армии мира. И если сейчас Красная Армия где-нибудь, я думаю, тоже об этом надо сказать, и несколько персоналей разберем. Если что, ты напомнишь или зрители, может быть, про кого-то отдельно поговорить, потому что там очень много кого написано, да. Я обязательно поговорю и про моего любимого Буденного, про Оку Городовикова, про луганского слесаря Ворошилова, который оказался, ну, может быть, самым боевым командиром Красной Армии, одним из самых боевых, и не случайно он стал маршалом. И поговорим, например, про юного Рокоссовского, который оказался не просто талантливым командиром, а рубакой, самым настоящим, который, ну, проговорим об этом. Что такое рабоче-крестьянская Красная Армия и чем она отличалась от армии прошлых эпох? Конечно, каждая армия – это один из атрибутов государства, того самого аппарата насилия, как учил нас и Маркс, и Ленин. Ну, понятно, что раз государство и вот его часть армия, то она работает на тот класс, который во главе этого государства, да, который владеет средствами производства и так далее. Мы все это прекрасно знаем. Понятно, что царская армия воевала за веру царя и отечества, потому что она была царской, то, что она зависела от царского режима. Да? Правда, когда она стала выходить из-под контроля, когда все-таки населению массово стали давать в руки оружие, и во время русско-японской, это было и во время Первой мировой, это привело к гибели этой самой монархии. Все-таки действительно зря Николай II вообще влез в эту мировую войну. Его очень многие отговаривали, но он подумал, что он самый умный и, как мы знаем, закончил свой путь, кстати, в том же 18 году в Ипатьевском доме. Да, мы это прекрасно знаем. Рабоче-крестьянская Красная Армия по своему названию. Кстати, мне оно, это название даже больше импонировало всегда, чем просто Советская Армия, которая стала называться уже после войны. Ну и на самом деле у РККА больше таких боевых побед, вообще таких событий, чем у Советской Армии, да, мы знаем. Ну, в конечном счете, это не РККА допустила распада страны, развала страны, уничтожение советской системы, а Советская Армия это допустила, это факт, это факт. Да, она повела себя, мягко скажем, ну, действительно, контрреволюционно, как бы там кто не оправдывался, там приказа не было и прочее. По факту, вот, она должна была защищать Советский Союз, она его не защищала. Как, кстати, мы знаем, было же только два примера, когда боролись с оружием в руках именно против развала Советского Союза. Это были истории 91-го года, начало 91-го года. Это был Рижский ОМОН и Вильнюсский ОМОН, но ОМОН это не армия, это все-таки внутренние силы, да. Ну так вот, рабоче-крестьянская Красная Армия, она, естественно, орудие в руках советского режима, да, орудие, которое действует в интересах рабочих и крестьян, в интересах социализма. Отсюда ее структура определенная, отсюда ее действительно немыслимые для любой другой армии мира социальные лифты, когда не знатность происхождения, не деньги делают тебя офицером, командиром, а заслуги и личные качества. Именно поэтому, например, Буденный вышел вперед, потому что у него были великие, действительно, организаторские, тактические, боевые умения, навыки и так далее. Много-много других можно вспомнить командиров. А с другой стороны, эта армия, как ни крути, она пользовалась поддержкой подавляющего большинства населения. В отличие от белых армий, которые все равно, вот если изучить историю любой белой армии, любой белой силы, она формируется, вот есть тоже добровольцы, вот, кстати, армия Алексеева Деникина, это была добровольческая армия, туда действительно ехали вот эти погоны, слетались, с одной стороны. С другой стороны, она, ну, не пользовалась поддержкой народа, то есть она наступала куда-то, а в тылу постоянно были восстания тех же самых крестьян, которые знали, что такое белые и за кого они воюют. У рабоче-крестьянской Красной Армии в целом все равно была поддержка населения, да? И это привело к победе Красной Армии. Несмотря на то, что там были у нее тоже недостатки, был период партизанщины, был период нехватки боеприпасов, снарядов, все равно она победила, и, как выяснилось в конце, в 20-м году она уже научилась громить не только белые армии, она научилась, кстати, между прочим, которыми командовали офицеры, в частности, был такой Улагай, под началом которого служил прапорщиком, по-моему, если не ошибаюсь, Буденный, да? Улагай был генерал. Этот прапорщик Буденный его 4 раза громил впоследствии. Но научились даже громить, например, британскую армию в Иране. Был случай, в Персии. Да, то есть, действительно, недаром, кстати, вот песенка. Ведь от тайги до британских морей, а в тайге, вот если мы посмотрим, тайга и тундра, например, Мурманск, да, там действовали, в том числе, английские интервенты разбили. Британские моря, ну, британцы Каспийское море назвали своим, потому что они там Персию оккупировали, да еще и потом начали поддерживать Красноводскую, вот эту вот Белую республику и так далее, разбили их, да, как раз-таки за счет вот этой вот самых социальных лифтов. Потом вот эта история про тачанку, вместе с Жуковым у нас есть видео про тачанку. Почему тачанку вообще так массово применяли, изобрели, ну, красные там, махновцы все равно. Это потому, что как раз-таки белые, вот та классовая армия, она не способна была к производству, к изобретению и массовому применению вот этого вот как бы примера военного народного творчества. А у красных он появился и так далее. И действительно, Красная Армия, она показала, что она может воевать, она может бить самых серьезных врагов. Именно поэтому Красная Армия и победила. И второй важный момент. Кому подчинялась Красная Армия, так же, как вот там представители ЧК и прочее? Они подчинялись не какому-то там вообще государству, да, они подчинялись непосредственно советам. А когда уже в 18 году, мы знаем, левые эсеры совершили политическое самоубийство, поднявшись против большевиков, да, и, по сути, начав переворот в Москве знаменитый летом 18 года, ну, по сути, осталась одна партия только большевиков. Армия подчиняется большевикам. И комиссары в этой армии, это прямые представители, в первую очередь, ну, понятно, советов, но в основном именно партии. И, кстати, такой принцип сохранился, например, на Кубе. до сих пор в социалистической стране. В КНДР, армия КНДР подчиняется непосредственно Трудовой партии Кореи. Причем, что я много раз про это говорил, в Корее в парламенте заседает три партии, вообще-то, да, социал-демократическая партия, Чхонгдан, и, собственно говоря, Трудовая партия Кореи, ну, понятно, у него большинство. Несмотря на это, армия – это армия не просто там какой-то Кореи в целом, это армия Трудовой партии Кореи. Да? Очень важный момент. То есть, на самом деле, вот этот урок, он теми социалистическими странами, которые до сих пор существуют, борются и показывают действительно великие результаты, он действительно сохраняется. Это очень важный момент. И третий момент – это то, что вот именно эта рабоче-крестьянская Красная Армия, она имела еще такую вещь, которая... Ну, она во многих армиях мира, конечно, мало армий мы можем назвать мононациональных, да, там не служат только национальности вот этой страны, там понятно, что бывают добровольцы из разных стран, но Красная Армия – это, наверное, первый такой пример массового интернационализма и создания массовых интернационалистских отрядов. Вот у нас недавно на КТВ вышло видео про Ярослава Гашека, который, если кто не знает, был одним из большевиков и очень серьезных большевиков гражданскую войну в России, а не только автор прекрасных юмористических и не только романов и фельетонов. Так вот, создавались действительно массовые интернациональные отряды совершенно разных национальностей, которые вот они вот недавно только воевали, там немцы, чехи не хотели власти австрийцев, те же австрийцы, какие-нибудь там Словакия, они вот вроде как враждебны, а тут они воюют вместе. Они воюют за совершенно новый проект, они воюют за социализм. И Красная Армия вообще-то создавалась в любой стране, где создавались советы и происходили попытки социалистической революции. Баварская Советская Республика, которую разгромили, да, там была своя Красная Армия. Венгрия Красная тоже пытались сделать, тоже была своя Красная Армия. То есть везде, везде по образу вот тому, который появился в 18 году, стали создавать Красные Армии. Да, то есть такой образец, который до сих пор на примере, вот я говорил, Кореи, Кубы, существует. Вот кратко, о чем я хотел рассказать. Ну, я думаю, если я что-то упустил, слушатели, зрители, наверное, попросят меня рассказать, и я обязательно об этом расскажу. И сейчас, наверное, мы перейдем к вопросам.
Прямо сейчас?
Да.
Так, ну конкретных вопросов в чате не было. Вот было дополнение с донатом, что про Красную Армию сейчас, в 2014 году, как минимум, в одной дивизии запрещали носить бляхи с российским гербом. Только звезда, серп и молот.
Я могу прокомментировать. 2014 год я не знаю. Я не знаю, что за часть. Я последний раз в армии был летом 2007 года. Я проходил сборы, по итогам которых мне присвоено было звание лейтенант. Моя военно-учетная специальность, это, кто не помнит или не знает, это управление мотострелковыми частями. Пехота та самая, да, бессмертная. Так вот, там носили, ну, так как у меня часть была, где я проходил службу гвардейская, да, кстати, между прочим, как она красиво называлась, она называлась Севастопольская тогда дивизия, сейчас, по-моему, она называется бригада, Севастопольская дивизия имени латышских стрелков. Мегареволюционно называлось. Тогда там кто как носил, там значок гвардии был и современный российский с каким-то крестом, по-моему, орлом, и советский, вот классический с красным знаменем, да. Но, бляхи, я что-то не обращал внимания, какие они. Ну, понятно, что современная российская армия вообще никакого отношения к красной не имеет. А если какие-то символы еще остались, то эти символы, естественно, обезврежены и лишены любой революционности, безусловно. Вот такое мое дополнение.
Угу.
Да.
Так, я прошу задавать вопросы с пометкой «Вектор», потому что их сложно в общем чате выявить просто рассуждение и беседу товарищей. Пока я написала сообщение, ждем конкретных вопросов. Говорят, спасибо каналу «Революционная инициатива» за предоставление душеспасительных материалов.
А, да, я позволю себе попиарить. Спасибо большое, Анна, за теплые слова. Мы действительно, «Революционная инициатива», конкретно или коллектив, творчески являемся, ну, может быть, одной из немногих, может быть, единственной силы, которая пытается отвлечь российских левых от срачей и поговорить с ними действительно о социализме, который здесь сейчас работает, действует, да, и на который на самом деле надо равняться, как говорится, вы что хотите в КНДР. Если бы вы узнали, что там происходит, мы пытаемся эту информацию дать, вы бы, наверное, сказали, да, мы, наверное, хотим как в КНДР. Вот, и поэтому предоставляем информацию.
Говорят, что Глеба плохо слышно. Может быть, давай попробуем микрофон чуть поближе?
Давай.
Попробуем так. Так, пишут, что у меня товарищ в 94-96 годах служил в бригаде имени Красных Латышских Стрелков. Но это, видимо, комментарий. И конкретно вопрос дальше. Расскажите, пожалуйста, о репарациях после Брестского мира. Много ли успели выплатить?
Ну, вот как я уже говорил из-за вот этой позиции Троцкого, ну, не надо говорить, что это Троцкий один такой плохой, там была серьезная у него команда, да, и, кстати говоря, когда вопрос стал ребром, и уже пошло голосование по советам, ну, местным советам, да, вообще стоит с немцами заключать мир или нет, то там перевес, на самом деле, в пользу ленинской именно линии, он был не таким колоссальным, там почти равные были голоса. Но действительно немцы, они почувствовали кровь, они увидели, что армии нет, что красные только-только его начинают создавать. Естественно, они заломили огромные репарации, в первую очередь репарации продовольственные, ну потому что Германия, я сказал, она была тогда, переживала голод, но с другой стороны и в России был голод. И большевики со скрипом начали это все делать, но правда, большевики действовали тоже, я считаю, тогда гениально. Они помогали в тех оккупированных областях, где были немцы, например, на Украине так же самое, или в Прибалтике, помогали местным отрядам, которые создавали свои государства, например, та же самая Донецкая была республика, да, создавать отряды, там были... как сейчас любят говорить, их там нет, например, такие как Ворошилов, как Щерс, которые как бы срывали эти поставки, то есть они громили транспорт, немцы с трудом могли перевозить по без того ужасно раздолбанным российским железным дорогам все вот это продовольствие в Германию. Ну и на самом деле тоже тут была борьба выдержек, и Ленин все равно тоже был уверен, что рано или поздно Германии будет революция, Германия выйдет из войны. Так и произошло, мы знаем, в ноябре 1918 года. Когда это произошло, немцы, за небольшим исключением, там в Прибалтике была очень сложная ситуация, сейчас будем просто очень долго про это говорить, они начали уходить там на Баса, с Украины и так далее. Да? И, по сути, большую часть, ну, наверное, процентов 70 репарации, которые наложили немцы, удалось не выплатить. Да, но они, конечно, были. Повторюсь, если бы послушали Ленина раньше, все было бы, на мой взгляд, гораздо лучше. И, ну, армия создавалась. Вот немцы прямо ударили. И действительно, ну, не чудо на самом деле. Это геройство вот тех вот самых. Кто герой 23 февраля? Те вот самые красногвардейцы, те самые добровольцы, которые грудью стали в первую очередь в Прибалтике, в районе Пскова, в районе Нарвы, Ямбурга и так далее. Вот. Так что репарации все-таки удалось не выплатить больше своей части.
Так, почему рабоче-крестьянская Красная Армия была переименована в Советскую Армию?
Если совсем коротко, потому что ну, считалось, что вот как раз после войны уже речь о том, что вот именно рабочая крестьянская армия, ну, это немножечко уже не соответствует истине, потому что, ну да, большая часть рабочие крестьяне, но ширилась, росла интеллигенция, потому что все-таки рабочая крестьянская армия в 18 году, там слой интеллигенции-то в России был очень узенький, да к тому же эта интеллигенция тоже по-разному относилась к советской власти и так далее. А тут все-таки это росло. Но, с другой стороны, зря это переименовали, по моему мнению, потому что, вот, например, Корейская народная армия, которая как бы изначально так называлась, так и называется, ну, есть интеллигенция. Между прочим, даже эмблема КНДР, это как раз-таки Молот – символ рабочего класса, мотыга – символ крестьянства трудового, и кисточка, что значит символ как раз-таки интеллигенции, все это сохранено. Ну и вообще, после, я считаю тоже, на мой взгляд, мое мнение, неправильные были реформы и во время войны. Я считаю неправильно, что ввели погоны. Там тоже очень большие дискуссии. Может быть, отдельно мы когда-нибудь запишем какой-нибудь подкаст на каком-нибудь канале или серьезный стрим. Кстати говоря, без погон вполне себе хорошо воевала японская армия в годы Второй мировой войны. Американская, кстати, армия. А тут вот это введение, какое-то заигрывание с консерватизмом, какой-то отход от слова «красный». Ну, это были серьезные процессы, это тоже были какие-то звоночки. Ну, вот это примерно так произошло. Но давайте так, вот этот вопрос, почему РКК переименовали Советскую армию, следите, пожалуйста, за моими выступлениями. Обязательно в каком-нибудь, на каком-нибудь канале будет по этому поводу передача. Я вам отвечу, не только вам, всем интересующимся, подробно. Потому что это одна из частей. Вот меня многие упрекают, особенно когда я делаю какие-то обзоры фильмов или... Ну, вообще говорю о советском кинематографе, что я вижу, оказывается, контрреволюционные действия там, где их нет. Даже приводят цитату из фильма, который я посчитал таким очень мутным с точки зрения контрреволюции. У Косова и Горки глаз слишком зоркий, одна беда глядит не туда. А герой этого произведения говорил «туда, туда». Но это как раз, может быть, одна из вот тех вот ступенек, которые вели к разложению социалистического строя, социалистической морали и так далее. Это очень серьезная внутренняя классовая борьба, которая еще ждет своих исследований. Так что, пожалуйста, следите. И вопрос спасибо, очень хороший.
Есть мнение, что армия КНДР безнадежно устарела. Действительно ли это так? Или либерально-буржуазная пропаганда?
Есть такое мнение, но это мнение почему-то, например, не главного противника КНДР, Америки, потому что если вы регулярно, ну, вы не будете наверняка, но если вы смотрите, например, революционную инициативу, у нас есть серия «Ударный кулак Сангун», где мы, кстати, говорим, да, корейская армия испытывает многие сложности, потому что это маленькая страна, многих ресурсов нет, она вынуждена там старые какие-то системы перевооружать и так далее, но если вы почитаете и послушаете нас, мы ссылаемся на американские синк-тенки, это серьезные аналитические агентства, там, которые мало кто читает, потому что там скучный язык, там одни циферки. Они говорят, что армия КНДР способна нанести поражение агрессору. Поэтому все сценарии войны Южной Кореи и Америки, которые союзник Южной Кореи, да, и там до сих пор самый большой контингент вне пределов Америки, американский, они почему-то говорят, что это будет, если и победа, то пирова. Вот такая устаревшая армия. А поверьте, она проводит перевооружение и в чем-то даже превосходит российскую армию.
Спасибо. Так, следующий вопрос. Перейдем именно к вопросу по теме. Однажды я слышала историю про то, что 23 февраля и 8 марта – это один и тот же день, но по старому и новому стилю. Связан он с выступлением Клары Цеткин и Розы Люксембург. Бред?
Так по новому старому стилю это надо назад считать. То есть 23 февраля...
Да.
Это получается, что там, 20 февраля, 10 февраля, минус 13 дней.
Да, да.
Так что это какое-то какая-то конспирология с адской арифметикой. Нет, конечно. А что там про выступление Розы Люксембург? Нет, так 8 марта там совершенно и другие причины этого праздника. Кстати, там, наверное, тоже стрим будете какой-то проводить вроде бы.
Да, планируется.
Хорошо, готовы. Хорошо. Можно? Открою секрет.
Ну...
Ладно, нет, ладно, не будем.
На этом секрет особо нет.
Не, ну ты же меня приглашала, чтобы я еще про 8 марта говорил.
Но
я отказался, потому что про 8 марта должны говорить женщины.
Нет.
Ну ладно, все, не будем.
Так, перейдем к вопросам. Так, что думаешь про текущие события? Ревизия? Последний бросок или что? Правда, не совсем понимаю.
Что к событию, где...
Как... Блин, да, если к актуальному моменту хотят отослать, то все-таки перейдем, наверное, к вопросу.
Ну, тут нет уточнения,
да.
Где.
Ну, сказано про текущие события, наверное, как-то надо было бы догадаться, но мы, наверное...
Но они к теме нашей, хорошо, кратко. Текущие события, связанные с всей ситуацией вокруг ДНР, ЛНР, Украины и прочим, к рабоче-крестьянской Красной Армии не имеют никакого отношения, потому что не во всех этих трех субъектах, четырех субъектах Красной Армии в этом значении нашего слова, да и по значению названия, нет и не предвидится.
Ну, как раз-таки про современную армию здесь вопрос. Можно ли современную армию КНР КНДР,
Ну,
наверное, разве
не,
нет?
это, наверное, КНР, это Китай.
Китай. Назвать Красной рабочей крестьянской.
Ну, у них, кстати, никогда не было такого понятия. У них была национально-освободительная армия Китая, НОАК, которая до сих пор так и называется. Ну, опять же, это кто по-разному как относится к Китаю, это вопрос спорный. Я 100 раз говорил, что это надо делать отдельный стрим, я не специалист. Китай, режим там сейчас очень сложный. Ну и поэтому на этот вопрос так вот просто ответить нельзя. Поэтому я не буду на него отвечать.
Вопрос. Почему в Красной армии в 43-м году были введены погоны? Ведь до этого 23 года спокойно обходились петлицами. Ну, как раз таки то, что ты говорил.
Ну, там очень много моментов. Там было это связано и с патриотической работой. Хотя, действительно, я читал, что либо к этому относились спокойно, ну, погоны и погоны, ладно, нашьем. Не до этого воевать надо. Либо относились плохо, что это золотопогонники, мы же с ними воевали. Ну, якобы, одно из главных моментов, которые как бы постулировалось, почему их надо вести, для удобства опознавания, ну, по званиям. Типа, потому что погоны, они удобнее, чем только петлицы. С другой стороны, если вы посмотрите на петлицы начала войны, то те же самые, да, там эти знаменитые ромбики, шпалы и прочее, там все так видно. И опять же повторюсь, есть армии, были армии, где не было погон, это японская, американская, что-то им это не мешало никак друг дружку опознавать. Ну, я считаю, что это определенное консервативное тоже действие, связанное во многом с консервативной волной в 20-30-е годы, когда многие интеллигенты и в армии, и не только, проводили свои такие консервативные линии, связанные с патриотизмом, связанные, ну, я это условно называю тарлевщиной, тарлевщиной, правильно, если мы говорим про историю, что вот, дескать, Россия до революции, да, это царская Россия, да, там вот эти вот эксплуататоры были. Но знаете, все-таки Суворов, он, давайте про то, что он помещик, мы забудем, про то, что он душитель, например, польского восстания, мы забудем, про то, что он вообще-то душитель Пугачевского восстания. Я не знаю, каким надо быть левым, чтобы хорошо не отзываться о Пугачевщине, да, ну ладно. Это мы забудем, он великий русский полководец, великий русский, мы наследие, даже вот был плакат такой времен войны, бьемся мы здорово, колем отчаянно, дети, внуки Суворова, дети Чапаева. И, кстати, к Суворову тоже отношение менялось, потому что в начале 30-х годов были плакаты, которые показывали Суворова в негативном ключе. Ну, что это какой-то там царский генерал. А уже ближе к середине, там, например, есть такой плакат, где Суворов смотрит, как классно стреляют на сдачу этого значка «Готов к труду и обороне ГТО». Там смотрит мишень. О, это по-суворовски стреляете. То есть такое шло определенная реставрация. Мое мнение, и с этим многие не согласны, что вот это все-таки отрицательная сторона. Это тоже внутренняя такая идеологическая борьба в Советском Союзе шла. И погоны – это вот следствие этой самой борьбы. А потом, кстати, там вот это вот, даже не это страшно, погоны, да ладно. То, что если раньше назывались товарищи командиры, теперь товарищи офицеры. Потом начали уже козырять, честь имею. Даже был такой проект после войны, что надо ввести, ну, помимо судов чести, они потом и были, да, ну, кстати, суды чести и у гражданских различных учреждениях были, ввести, например, дуэли разрешить между советскими офицерами. И это потом, кстати, сыграло злую шутку, потому что потом эти офицеры, да мы же там, мы офицеры, мы особая каста. Вот тот же Кургинян рассказывал, как он в 91-м году ездил по всяким этим частям, да, выступал там, типа, Родина в опасности, все идет к перевороту и так далее. И как он говорит, а о чем говорили эти офицеры на собраниях? А вот нам бы оклад увеличить, да, детский садик бы построить. Ну, мы особая каста, мы вне политики и так далее. Ну, то есть офицеры, да. Может быть, все тогда закладывалось, да.
Так, следующий вопрос. Смотрел ли Глеб «Битва при Чосинском водохранилище»?
Чосинском.
Чосинском. Вот, я, к сожалению, не знаю. И похоже ли это кино на правду? Это имеет отношение к теме?
Ну, частично, потому что битва при Чосинском водохранилище – это Корейская война, битва, в которой в основном участвовали китайские народные добровольцы. Это тоже Красная армия, которые разгромили там конкретно американцев. Я ее смотрел, правда, это был на китайском языке. Я китайского языка не знаю, я ее проскроил. Но вы знаете, с одной стороны, вроде как, по сравнению с нашими российскими фильмами про войну и Красную Армию, это прямо, блин, круто, зашибись. Но если так разобраться, вот эти вот волны, эти прямо волны китайцев, которые бегут с каких-то ущельев, да, эти какие-то совершенно непонятные. Понимаете, с точки зрения тактики, там какая-то галиматья показана. Ну, прям галиматья, на мой взгляд. У нас, кстати, с Владимиром есть по этому поводу видео «Битва при Чусинском водохранилище». Кому интересно не художественная подача, а именно, как бы это получается, историческая, ну, не то, что прямо доскональная правда,
Ну,
потому что...
событийная,
Да,
да, часть.
это видео. Видео всегда хуже, чем книжка и статья. Да, я все это об этом говорю, но посмотреть можете. А фильм, ну, меня не впечатлил. Ну, понятно, там Мау не показан, как этот Сталину Михалкову этот... Правильно, правильно! Да, этого нет, и, конечно, это художественное допущение. Наши фильмы смотреть смешнее гораздо. Да, вот такое мое мнение на этот счет. Да.
Можно ли современную армию назвать белой?
Ну, белые это...
Ну,
Что...
тогда
Давайте...
надо определиться с цветовой
Не-не-не...
дифференциацией. Красный, белый, зеленый, вот
Есть
еще.
произведение Юлиана Семенова про молодого Штирлица. Тогда он был не Штирлиц, тогда вообще это Максимов, но он тогда действовал под псевдонимом Исаев. Он действовал в 22-м году на территории белых в Приморье. Это последняя была попытка белых взять реванш. И там есть такой эпизод, когда японский шпион приходит к Блюхеру. И Блюхер говорит: «Не любите нас, русских?» Тот переспрашивает: русских или красных? Так скоро, так мы, Россия и есть красная. Тот говорит: оттенки сохраняются. Блюхер говорит: скоро сойдут. Давайте так, что объединяло все белые силы? Они же были разные. Были монархисты, были сторонники больше всего военной диктатуры, были сторонники, там даже были эсеры, да, ну много кого там было. Что их объединяло? Они все были против большевиков и против большевистского проекта социализма. В 91-м году победили антикоммунисты, соответственно, они во власти находятся до сих пор. Ну, значит, и армия, которая им подчиняется, потому что весь аппарат такой, хоть там и говорят, что у нас Россия без идеологии, но вот Владимир Владимирович недавно сказал, что вы хотите декоммунизации, вы получите декоммунизацию. Ну, понятно, понятно, что это там другой контекст, но тем не менее. В этом плане можно сказать белое, в этом плане да, почему бы и нет, да.
Вопрос: можно ли считать наксалитов единой Красной Армией, или это разрозненные отряды, разбросанные по всей территории Индии?
Нет, конечно, это в основном разрозненные отряды. Я во многих лекциях про это рассказывал. Это партизанщина. Партизанщина всегда разрозненная. Это даже не только вопрос, что у них ресурсов мало, это вопрос безопасности. Один отряд уничтожил, а ты не знаешь, что в других отрядах происходит и так далее. Это партизанская Красная Армия, можно сказать, но не Красная Армия. Потому что, как я рассказывал, РККА, несмотря на то, что там тоже были партизаны, там были прокси-отряды вот в этих вот буферных государствах, там много чего было, все равно РККА – это армия изначально централизованная. И вот армия, где вершина сходилась на Совнарком и, по сути, на большевистскую партию. Это была большевистская армия централизованная. Так что в этом плане про наксалитов так сказать нельзя.
Вопрос. Климент Ефремович, он во время гражданской действительно был настоящим командиром, или это все-таки декоративный полководец?
Нет, ну как вообще такое можно говорить? Он никогда не был декоративным полководцем, даже в годы Великой Отечественной войны. На него много... Вообще это вот после войны на Климента Ефремовича Ворошилова, так же как на Семена Буденного, поперло огромное количество всякого дерьма. На самом деле Климент Ефремович Ворошилов во время Великой Отечественной войны, тут вот под Ленинградом, командовал войсками, несколько раз был... ну, прямо на передовой. И один раз, это, наверное, уникальный случай, хотя он не, как бы, и не надо это ему было делать, он повел отряд в атаку лично. Это был очень опасный момент. Немцы прорвались, ополченцы побежали. Он отряд повел в лично, он никогда не боялся ни пули, ни огня. повел отряд в атаку, выбили немцев, он оказался ранен и так далее. Так же, как вот на Мехлиса был такой главный комиссар в армии, тоже сколько на него вылито дерьма, что он трусливый. Человек, который все время был на передовой, человек, который в одном случае, там это было на советско-финской войне, там что-то случилось с водителем бронетранспортера, он сел на место пулеметчика и начал там строчить по белым и так далее. Это были, во-первых, а, боевые командиры, Климент Ефремович был боевой командир, Б. Это были люди, которые с нуля создавали Красную Армию. Потому что Ворошилов, он с боями ушел через Украину до Сталинграда тогда, Царицын. Там он вместе с Буденным впервые встретился. Они отбили ту самую серьезную атаку белых. Может быть, если бы взяли Царицын, все было бы совсем по-другому. Прошел с боями с этой ударной армией Буденного, первая конная армия, извиняюсь, до Львова. Нет, он был командир, он действительно постоянно оттачивал свое и тактическое, и организационное, и боевое мастерство. Нет, какое, вы что? Это были люди, вообще все эти маршалы, это были люди, которые прошли все ступени от бойца, который просто с винтовкой идет в атаку, или, хорошо, командира, но который все равно в цепи идет в атаку, под пули, под смерть, до руководителя. Кстати, у меня Ворошилов частично с моей семьей связан. В каком плане? Вот я про своего прадеда рассказывал. Самое обидное, что когда он раненый, без сознания, лежал в госпитале после Севастополя, у него какие-то гады в поезде госпитальном украли часы, которые ему лично Ворошилов вручал за выполнение задачи. Потому что Ворошилов даже, несмотря на то, что он вроде как не командовал в 42-м, 43-м, 44-м годах, он постоянно был в войсках, он постоянно интересовался, спрашивал, там, помогал и так далее. Это были люди, титаны, они были всегда, их на все хватало. И в атаку повести, и грамотную какую-то доктрину создать, и много чего еще. Так что это совсем какой-то обидный вопрос.
Здесь чуть выше был вопрос, а какая книжка лучше фильма? Ну, список литературы Глеб присылал, мы его прикрепляли, кажется, в описании. После стрима я, наверное, еще раз проконтролирую, чтобы список был.
Да вообще, наверное, в 90% случаев любая книга лучше фильма. Фильма по книге. Да. Бывают, конечно, случаи, когда фильм лучше книги. Сейчас я, наверное, огребу. Мне кажется, что, например, трилогия «Властелин колец» Джексона лучше книги. Хотя книгу я тоже люблю. Да, ну это я, ладно, я же среди российских левых подкинул дровишек, сейчас же выходит новый сериал, да, ну ладно.
Насколько сильна армия Кубы?
Армия Кубы, конечно, не такая сильная, как армия КНДР, ну это и понятно почему, потому что страна еще более маленькая, ресурсов еще меньше и так далее, но она боевая. На самом деле, тоже из различных американских тринг-тенков делаются такие выводы, что кубинские офицеры, солдаты участвуют в различных тоже там прокси-войнах против Америки. В свое время она была очень боевая. У нас на канале «Революционная инициатива» есть два видео про Сомалийско-Эфиопскую войну и про войну в Анголе, где участвовал советский контингент, кубинский, где кубинцы заставляли Советский Союз поддержать революцию. Вот такой тезис, с которым тоже многие не согласны, посмотрите, наверняка согласитесь с моим тезисом. Это очень боевая армия. На сегодняшний момент американцы боятся тоже проводить интервенцию. Вот у них в прошлом году была попытка поддержки переворота. Мы знаем, чем она закончилась. До того, как приехала армия Кубы и полиция, морду тем, кто выступал против советской власти, набили члены Коммунистической партии Кубы, которые в хорошей физической форме себя держат. А прямую агрессию, прямую интервенцию американцы очень боятся проводить. Вот так.
А можете про Махно в двух словах рассказать? Роль его в период гражданской. Правда, что Красная Армия вместе с ним била белых, а потом, как разбила, то и махновцев начала громить?
Очень-очень грубо. На самом деле были периоды, когда Махно... Два периода, когда он действовал вместе с Красной Армией. Было два периода, когда он действовал против нее, там сам за себя, там очень все сложно. Если в двух словах, примерно такая ситуация. Махно, будучи анархистом, будучи лидером преимущественно крестьянского восстания, естественно, не сходился с большевиками по ряду вопросов, а конкретно по их отношению к, самое главное, на мой взгляд, дифференцированию крестьян по классовому составу. Ну, то есть, грубо говоря, вот есть кулаки, есть середняки, есть бедняки. Кулак, он всегда будет врагом. Закончилось все тем, что во всех этих постановлениях 2020 года, после которого пути дорожки окончательно с Махно и Красной армией разошлись, да, и закончилось это все тем, что Махно был разбит Красной армией, действительно, в его постановлении значилось, что он воюет за интересы всего крестьянства. И в его отрядах стали появляться кулаки. Кстати говоря, фильм «Неуловимые мстители» мы атрибутировали в обзоре, в проекте, под проекте «Истории гражданской войны», фильмы о гражданской войне, «Неуловимые мстители», первая часть, это примерно май-июнь 1920 года, и вот этот Сидор Лютый, этот такой красивый, но сволочь, да, которая бьет шестенка, и тогда классно играет актер, он как раз-таки, скорее всего, это махновцы, но он и вот этот вот атаман Бурнаш, это явно представители, в первую очередь, кулачества. И вот именно поэтому дороги их и разошлись. Единственное, вот товарищу могу сказать, очень важно, да, это важный момент, в рамках истории гражданской войны мы обязательно этот вопрос затронем. Это будет отдельная у нас серия роликов, посвященных махновщине как движению. Там не все так однозначно. Вот есть один какой-то шиз, он любит писать под каждым моим видео, что у меня два прадеда были мобилизованы в армию Махно. На самом деле, я не знаю, были мобилизованы, либо пошли сами. А, во-первых, не два, а гораздо больше. Во-вторых, это получается, мои, ну, как это сказать, ну, не прямые прадеды, это братья мои прабабки, да. И я не знаю, что он это пишет, типа, что я скрытый анархист или так далее. К Махно у меня отношение, что он был непоследовательный в классовом отношении, и это его сгубило. Но про это будет обязательно серия. Был один товарищ, кстати, об этом Дворещенский сам говорил, что такой Александр Тарасов, про такого наверняка слышал, поколение Ютуба. Короче, до Ютуба в начале 2000-х годов, хорошо, хоть не ТикТока, в начале 2000-х годов, когда были тексты, люди читали тексты, Тарасов, он был таким одним из важных пропагандистов, он очень много писал, переводил. Так вот, он вроде как вызвался рассказать про Махно, но что-то где-то он непонятно где. Может быть, опять, как всегда, придется мне взять и наверняка о Махно расскажем подробно, потому что в двух словах о нем не рассказать. Это очень сложное движение, там очень много интересных имен. Один Лёва Задов, глава махновской контрразведки, чего стоит его похождение, который закончил в контрразведке в советской 30-е годы, расстрелян был тоже за определенные махинации. То есть там есть о чем поговорить, ждите, наверняка будет.
Марш Красной Армии, Белая Армия, Черный Барон, музыка взята с народной корсиканской песни?
Вот этот вопрос не знаю. Знаю, что многие действительно марши, особенно марши революции, марши времен гражданской войны 20-х годов, да, они иногда брались с мелодий других, но в частности вот есть знаменитая песня «По долинам и по взгорьям шли дивизии вперед, чтобы с боем взять Приморье, Белой армии оплот». Это с марша, который еще во время марш сибирских полков, который, или сибирцев по-разному называют, который еще в годы Первой мировой вышел. Потом тоже вот споры идут, смело мы в бой пойдем за власть советов, и как один умрем в борьбе за это, потому что был и белый вариант, за Русь святую, и как один прольем кровь молодую. Ну, тогда была эпоха такая, что композиторов было мало, еще пока Шостакович был совсем маленький, например, да, и другие тоже. Может быть, я вот, честно говоря, именно про корсиканскую песню не знаю, но знаю, что там два варианта. Один вариант — это товарищ Троцкий с отрядом флотских нас поведет в последний бой. Это до 25-го года. А после 25-го мы все, и все должны мы неудержимо вести последний смертный бой. Еще там, кстати, ну ладно, не будем. Там уже не буду цитировать, это уже экстремизм. Экстремистская песня, не будем цитировать.
Ну, пишут, что Тарасов очень опозорился с историей про гайдуков Котовского. Он их попросту выдумал.
Он их не выдумал. Он... Еще раз, сейчас интернет – это великая сила, потому что ты можешь нагуглить почти все. Тарасов писал в эпоху, когда был еще, по-моему, тогда, когда он про гайдуков Котовского писал, еще, по-моему, Диалаб был. Ну, короче, не было интернета в нашем смысле этого слова. Он про гайдуков Котовского прочитал в «Лимонке», тогда была мегапопулярная газета, целая большевистская партия, запрещена в Российской Федерации. И просто поверил, ну, потому что там было очень классно написано про гайдуков Котовского. Это была организация, которая якобы действовала в Румынии. Там действовали подпольные большевистские группы после гражданской войны в России. Но, короче, он не проверил эту информацию, тогда и не было возможности. И вот эту информацию он продублировал. Ну, в этом плане, да, опозорился. Ну, бывает. Опять же, в доинтернетовскую эпоху лажать было очень легко, потому что книжек было мало, книжки еще надо было найти. Сейчас все гораздо проще, очень многие книжки в сети есть. Да не, я бы не сказал, что он опозорится. Он очень немножко странно поступил, когда, по-моему, в 2018, кажется, году сам выпилился, если можно так сказать, из вообще интернета и вообще из медийного пространства. Поэтому я очень удивился, когда сказали о том, что Тарасов вроде как выходит из этого внутреннего своего убежища. Да? Я не знаю, зачем он это сделал. Ну, в общем, нет, в данном случае я бы не сказал, что это выдумка. Он их не выдумал, он просто непроверенной информацией. А тогда проверить ее было очень сложно.
То есть это искреннее заблуждение получилось?
Да, это искреннее заблуждение. Так.
Больше вопросов по теме нет, поэтому, товарищи, если у вас есть еще вопросы по конкретным персоналиям, прошу писать в чат. А вообще, Глеб, если говорить про трансформацию праздника, вот еще в советский период, уже после Второй мировой войны, сохранялся смысл настоящего праздника, вот, Дня рабочей крестьянской армии? В тот момент об этом помнили?
Конечно, конечно. Потому что советская армия, это РКК и есть, там название поменялось, тогда говорилось об этом. Все прекрасно об этом помнили, все прекрасно помнили про бои вот под Нарвой, под Псковом, про вот этих героев, про то, с чего начиналось. Все прекрасно помнили, что такое революция, как ее надо защищать. Кстати, цитата Ленина, что революция только тогда чего-либо стоит, когда она умеет защищаться, поэтому левых пацифистов не бывает. Тут, кстати, вот когда есть у нас некоторые левые пацифисты, я таких очень много знаю, там, вообще российские левые, они, по-моему, почти не интересуются военным делом совершенно, в частности, да? Ну, это бред. Но диалектика должна быть какая? Большевики всегда выступали за мир. Первый декрет о мире, посмотрите мою передачу по этому поводу на Красном ТВ, это было обращение к всем, что хватит воевать. Войны – это зло, это великое зло. Но если вы будете к нам лезть, мы готовы дать отпор. Как Сталин говорил, потом это в песню вошло, чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. И с другой стороны, готовы оказывать интернациональную помощь нашим братьям по классу, там, в других странах, это тоже понятно. Но тем не менее, вот быть за мир, но интересоваться военным делом, как опять-таки говорил Ленин, учиться военному делу надлежащим образом, ну, по идее, любой левый должен, а не только там всю жизнь категории во рту капитала переворачивать с одного места на другое. Это тоже нужно, но вот, например, я не понимаю, как может левый не интересоваться военным делом. Он им должен интересоваться. Особенно сейчас, когда военное дело стало очень сложным. Прям вот тогда, понятно, можно было там научиться пользоваться пулеметом, винтовкой, наганом. Сейчас, на самом деле, сейчас вот солдат, по идее, если он, ну, его нормально готовят к войне, даже вот в российской армии, уж тем более в американской, раньше так, наверное, полковника готовили, вот в начале 20 века. Он столько должен всего знать, уметь, помнить, все усложнилось, действительно усложнилось. А мы еще и наблюдаем сейчас, ну, такое начало новой военной революции, между прочим, в мире, потому что вот сейчас активно используются те же дроны. Да, Карабахская война показала, что они могут сделать. Они могут чуть ли не переломить ход войны. Да? И много чего другого. Левые этим интересуются, левые этим не интересуются. Зато вот условный Семин скажет что-нибудь про игры. Товарищи, задумайтесь о своем нравственном облике. Задумайтесь. Интересуйтесь чем-нибудь серьезным. А на остальное обращайте внимание по минимуму. Я сейчас, конечно, не пытаюсь так показать, что я какой-то там этот великий гуру. Вот я как раз и не великий гуру. Ну, просто вот каждый должен все-таки выстраивать по плану. Вот я должен за этот месяц вот этим поинтересоваться, вот этим, вот этим, вот этим. И я тысячу раз призываю назад к Марксу, назад к Ленину, назад к книгам. Все-таки я должен это был сказать. Когда Карфаген должен быть разрушен, назад к книгам. Овладейте искусством чтения книг, будете глотать их по 30-40 в месяц, даже с учетом работы. Надо только начать, все получится.
Ох уж эти ваши интернеты.
Нет, так в интернете ищите книги, можно их вообще, Копилевт. Берите бесплатно. Я последний раз книгу купил именно в прошлом году, но это была благотворительность. Я купил книгу одного левого, короче, чтобы его поддержать. А так, ребята, копи лефт.
Хочешь мира, готовься к войне, пишут.
Цивис пасем парабеллум по латыни, да, конечно, безусловно. Все это прекрасно. Это понимали классовые враги, это понимали уже в рабовладельческом обществе. Я думаю, даже до рабовладельческого общества, когда уже были первобытные войны, некоторые из которых, кстати, напоминали современные сражения по несколько тысяч человек, там, например, 10 тысяч лет назад сошлись в Англии, нашли где-то лет 5 назад захоронение. Все прекрасно это понимают. Ну, а левые даже на теоретическом плане не хотят это все готовить. Да, еще вопросы?
Будет ли обзор кронштадтского мятежа? Или уже был? Крайне непонятный для меня момент истории.
Понимаете, тут сложность проекта «Красное ТВ» в том, что авторов крайне мало. И авторов по всем темам тоже не хватает. Вот, например, кстати, это частично связано с кронштадтским мятежом. Мы нашли в прошлом году автора книги про Тамбовский мятеж, Тамбовское восстание, которое, как и кронштадтский мятеж, очень сильно повлияло на то, что перешли к НЭПу. Да? Ну, посмотрите, там все подробно показано. Кронштадтский мятеж, ну, опять, наверное, придется брать мне. Придется брать мне. Может быть, на проекте «Красное ТВ», может быть, у Клима Александровича Жукова, но это не в ближайшее время. У нас есть с ним и будут новые темы, я пока их не скажу. Но темы очень интересные, поверьте, интересные. Там есть одна тема такая, вы очень сильно удивитесь, кому мы обязаны, в том числе даже исходом Второй мировой войны, что произошло в гражданскую войну, такая небольшая интрига. Ну, придется, наверное, мне. Ну, вот про Брестский мир у нас в ближайшее время. Я не знаю, наверное, это будет полуторачасовое видео или, может быть, даже двухчасовое, потому что там есть о чем поговорить, это очень сложная тема. Так что ждите, все равно будет. Только единственное, сразу говорю, специфика проекта на Красном ТВ «Гражданская война» и моя деятельность в том, что я этим занимаюсь, свободное от работы время. Я работаю, я не освобожденный работник. У меня еще несколько тоже проектов есть, я 100 раз говорю, поэтому, когда мне говорят, а вот что вы скажете, кто-то сказал на Ютубе, когда еще Ютуб смотреть. Если будет распечатка видео, я познакомлю, скажу, и это я быстро освою. Так что ждите, это не скоро. Как говорится, возьмите свое нетерпение и положите его в мешок ожидания. Все будет.
Ведут товарищи в чате как раз переписку и спрашивают, а кого можно поздравить? Могу ли я быть поздравленным, если я служил там уже в российской армии?
Ну,
И поздравлять ли женщин? То есть вопрос про поздравления людей беспокоит. То
да,
есть его
господи,
отмечать не отмечать-то в итоге, ты понимаешь? Самая это главная интрига.
у меня в году, наверное, сейчас есть 5 праздников, которые я отмечаю. Ну, не в смысле, что отмечать, что пьянку там устроить. Я вот, например, не пью вообще. Да. Ну, какое-то мероприятие провести, например, это достойно. Что-нибудь изучить, почитать в этот день. У меня их 5, например, этих праздников. Например, 1 мая, это 9 мая, это 7. Ну, все это говорю. Отмечайте, что хотите. Сейчас это День защитника Отечества. Это со времен Ельцина. Хотите, отмечайте. А День мужчин, вон там всех служил, не служил, да, носки, бритва, бритвенные принадлежности, что там еще, открытки, да, дарит, пожалуйста. Вы наши настоящие мужчины, вы наши защитники. Меня это не волнует. Меня волнует, что 23 февраля, по факту, это день рабочей крестьянской Красной Армии. И, ну, по сути, остановки наступления немцев на Петроград, спасение революции, социалистического отечества, которое было тогда в опасности и так далее. Для меня РКК это вот, ну, моя родная армия, потому что меня в ней служили прадеды, деды и так далее. Вот, я это отмечаю. Что хотите, то и отмечайте.
Следственный комитет сделал заявление о военных преступлениях руководства ВСУ и некоторых политиков. А может ли это служить сигналом, что скоро их начнут ловить на территории Украины?
Кого?
Ну,
Кто? Как
кажется, это
профессор
не...
Преображенский, кто на ком стоял? Следственный комитет. А слушайте, я не знаю, я не слежу.
Мы опять не в курсе.
Да, я вообще вся эта ситуация. Я только по факту вот знаю решение там этого Путина, да, Совет Безопасности. Так я, конечно, специально не слежу.
Стоит ли левому идти служить в буржуазную армию?
Ну, вас никто спрашивать не будет. У вас сейчас есть и, по-моему, уголовная ответственность, да, и ловить вас будут, если вы не будете. Ну, я вот про себя могу сказать. Когда я поступал в ВУЗ, я во многом выбирал ВУЗ с прицелом, да, чтобы была военная кафедра. Правда, мне там, несмотря на то, что там, я бы не сказал, что хорошо учили, на самом деле там только один офицер прям вот по всему нас гонял, он был прям фанат военного дела. А мне там понравилось. Я очень много чего ценного оттуда вынес, даже в сокращенной программе. Но я шел с тем моментом, чтобы получить офицерское звание запаса. Да? Сейчас я не знаю, кто я. Когда-то был лейтенант запаса, мне ничего не приходит. Не знаю, кто я сейчас. Не знаю. Есть, вот некоторые говорят, что левому надо идти служить, потому что там он какие-то навыки. Ну, может быть, в какой-то части повезет, будешь навыки какие-то, какой-то не повезет, там вообще ничего не будет. Там разные части бывают. Вообще никто спрашивать не будет. Армия – это важнейшая часть аппарата насилия. А раз это важнейшая часть аппарата насилия, никто не будет спрашивать, как трибунал не будет спрашивать, что ты хочешь, а что не хочешь. Как говорилось в «Тихом доне», этот Миша Кошевой говорил бывшему своему другу Григорию Мелехову: «Трибунал-то он не будет спрашивать, хошь ты или не хошь, все».
Надо.
Надо, да.
Не тревожит ли вас последняя речь президента и превращение антикоммунизма в национальную идею?
С подключением, с пробуждением, с какого-нибудь там 89-го года, с 91-го года, ладно. Это и есть национальная идея, потому что как бы Россия, она хоть и является Российская Федерация правопреемником СССР, да, постулируется, что коммунистический режим, который был в Советском Союзе, это, конечно, не в документах, прям вот так, что-то, не в Конституции, да, но все-таки постоянно постулируется, что это был неправильный режим. Владимир Владимирович Путин постоянно говорит, и в этом плане он, в принципе, с Борисом Николаевичем Ельциным не отличается, что большевики заложили мины, да, постоянно они взрываются, что они совершили предательство, что мы бы выиграли Первую мировую войну, если бы не они, что, вот он, как он говорил, мы только кроме калош ничего не производили. В общем, все было неэффективно, плохо, ну, слава богу, сейчас-то вот заживем, сейчас только надо подождать. Наступит скоро, надо только подождать. Вот, так что, ну, это не то, чтобы антикоммунизм прописанный, в отличие, например, от Украины, где коммунистическая символика запрещена, или там Чехия какая-нибудь, понятно. Но по факту, да, пожалуйста, коммунистические идеи можно высказывать, там, но все равно это что-то, это часть, да, часть идеи.
Имеет ли...
А, извини, последнее. Самое главное, это коммунисты за что выступают? За обобществление всей... Ну, против, да, частной собственности не должно быть. У нас это, понятно, основа основ. Частная собственность – это основа основ. У нас кто обладает самым большим влиянием? Олигархи, правильно? А олигархи – это кто? У кого больше всех частной собственности? Ну, как вы думаете?
Ну, понятно, в чью сторону они вас...
Да, как вы думаете?
Ну, армии будут пользоваться.
Да, один из, кстати, таких олигархов и тех, кто много сделал для их... разжирение кошельков, Анатолий Чубайс, он все время прямо и говорил, зачем все вот это нужно было, шоковая терапия и прочее, чтобы просто убить любую попытку коммунистов реставрировать советский режим. Вот так вот.
Так что служите, но будьте бдительны. Так, имеют ли пограничники право праздновать день РККА? Они ведь не относятся ни к армии, ни даже к флоту.
Ну, у них, во-первых, свой есть праздник, да. Но вообще, кстати, если вы смотрели обзор фильмов трех эпизодов «Государственная граница», кстати, ты смотрела вообще фильмы эти? Посмотрели, это очень классные фильмы, в том числе с точки зрения именно показа, как тогда действовали большевики. Потому что там очень это рельефно показано. На местах, не просто там бла-бла-бла, а на местах. Так вот, пограничники, Ленин восстановил пограничную службу, точнее, он создал пограничную службу, потому что до этого был отдельный корпус пограничной стражи. Так что у них свой праздник профессиональный. А они же... Им, очень, да, важный момент. Так как граница тогда, я об этом говорил в обзорах фильмов, это был фронт тогда, потому что, вот, например, западная граница с Польшей, там бои были до 24 года, там с нашей стороны шли какие-то отряды, к нам пускали, это, там жуть что творилось. Опять же, посмотрите обзор на фильм «Государственная граница. Мирное лето 1921 года». Так вот, там ее выделили отдельно и подчинили ВЧК. И до сих пор, как мы знаем, погранцы, они, по-моему, до сих пор в структуре ФСБ находятся, как унаследовали это. Почему? У них свой праздник. Но это не армия, не совсем армия. Да? Это ВЧК, ну а сейчас это, понятно, ФСБ.
Как проводить агитацию и пропаганду в современной армии?
Ну, она формально запрещена. Армия формально у нас вне политики. Не знаю, как проводить. Как большевики проводят. Ну, опять же, вот.
А какую цель преследуете?
Да, да, во-первых, с какой целью спрашиваете, да, во-первых. Как я говорил, в 17-м году эта армия проводила разъяснительную политику в отношении социал-демократов и большевиков. В 17-м году, когда говорят, большевики пришли, дыры-пыры. Слушайте, большевиков тогда было 10 тысяч, из которых, ну, в стране таких активных было на начало революции, в февральской, там, и впоследствии 4 тысячи. Как вы думаете, кто все это сделал? Это сделала в первую очередь армия, вот эти самые рабочие крестьяне в шинелях, которые, они смотрели, так, вот кадеты, ой, понятно, сволочи, что с ними взять? Ну, монархисты вообще, к чертовой матери их. Так, эсеры, что-то там про землю, а что не дают-то, в правительстве сидят, не дают, О, Ленин, так, мир, давно пора. Так, чего, земля? Мы... Да, да. Записывайте. И записывайте...
Дайте две.
Дайте, кстати, две должности. Партию большевиков, в совет, вперед. А еще вооруженный отряд комиссаром. Все, вот так это и работало. То есть это, опять же, когда народ становится субъектом истории, как нас учат, между прочим, и классики, и как учит классик, например, Ким Ир Сен, он вообще сказал, что народ становится субъектом истории только тогда, когда берет политическую власть в свои руки непосредственно. Не то, что там я потом проголосую за какого-нибудь там москвича, там... Нет. Вот здесь сейчас вот есть совет, есть твоя воинская часть, здесь сейчас. Вот это субъектность. Субъектность. Да, еще вопросы?
Больше вопросов по теме стрима нет. Дальше товарищи общаются.
Ну, может, сейчас еще дадут. Пока есть время, может, ты какой-то вопрос задашь.
Ну, получается, действительно, мы практически не поговорили про персонали. То есть, если посмотреть, кто конкретно подписывал указ о создании, да, то есть их можно посчитать создателями праздника. Но в целом, действительно, герой коллективный. То есть вот эти люди, которые действительно совершили первые вот эти героические подвиги этой армии, они действительно остались без имен.
Ну, это и понятно почему, потому что тогда было не до того, чтобы записывать это, к сожалению.
А сейчас это уже не восстановить, да?
Вот ну, вот эти два матроса, которые осуществили этот взрыв на пироксилиновом складе, да, мы не знаем их имен. По крайней мере, я в литературе не встречал. Это безымянные герои, это, ну, вот этот неизвестный солдат, по сути, да, неизвестный матрос на тот, если говорить про этот подвиг. Но в данном случае мы видим, да, что героем, наверное, можно точно назвать Ленина, который до последнего пытался сохранить эти жизни, который, по сути, и начал подталкивать к созданию армии. Надо прекратить говорить революционными фразами, надо работать. И, кстати говоря, вот немножко вперед, почему вот Троцкий и его сторонники проиграли, а Сталин победил? Да потому что Сталина знали, несмотря на то, что все знали Троцкого, ну как? Вот второй человек после Ленина, по сути, да? Там, кстати, с 18 года два человека имели право к Ленину ходить без записи, то есть в любой момент. Это Ленин и Сталин, между прочим. Вот. Да, все его знали, это символ, это действительно великий оратор, это, безусловно, великий писатель, действительно, я тут... Его слог прекрасный, он действительно умел вникать в разные события, в разную подоплеку и так далее. Но Сталин много работал, вот прямо так вот монотонно, организационно. И он многих знал лично по военной службе. Кстати, у них во время войны, вот, кстати, очень момент интересный, был серьезный конфликт. Троцкий был за то, чтобы давать больше полномочий военспецам, а Сталин говорил, многие из них прямо предатели, и не нужно давать полномочий. Вот это вот, кстати, в этот момент был один из их первых серьезных конфликтов, особенно он был серьезный в Царицыне, потом в Украине и так далее. Вот. Так что, если говорить про еще героев, да, войны, ну, я бы вспомнил еще, наверное, назвал одну фамилию Подвойского, потому что Подвойский стоял в начале создания того, из чего потом РКК выросла. Это так называемая военная организация большевиков. Дело в том, что когда произошла февральская революция, партии вышли из-под поля, и, по сути, началась новая этап партийной жизни, любой партии, там, эсеров, большевиков, неважно. В общем, все создавали такие свои военные комитеты, чтобы работать с армией и так далее. Большевики создали свою военную организацию, которая потом разрослась за счет тех военных, там, солдат в основном и младших офицеров, которые к ним переходили. Вот Подвойский был во главе этой организации, и именно из этой военной организации потом выросла Красная гвардия, которая в том числе осуществила Октябрьскую революцию в Москве, в Петрограде в 17 году. А впоследствии на ее основе потом вот и возникла та сложная структура, которая называется РКК. Я бы еще Подвойского вспомнил бы. Ну и, конечно, я вспомнил бы таких людей, как Будённый, да, которые с нуля создавали армию в казачьих отрядах. Его верного товарища калмыка Ока Городовикова, который тоже показывал чудеса храбрости. Есть, кстати, я видел в музее гражданской войны в Волгограде, в Сталинграде. Там все понятно, все затмевается Великой Отечественной, ну понятно почему. Но там есть шикарный музей гражданской войны. Там есть, например, портмоне Ока Городовикова с пулей. То есть там он, ну, выжил благодаря тому, что пуля попала в это портмоне и не пробила его. То есть это великие были люди. Там Щерс, украинский Чапаев, Чапаев, который тоже был, ну, он был этим, по-моему, унтер-офицером, да, во время войны. Какие чудеса он и храбрости, и командование совершал. Имя действительно, сотни имен можно назвать. Тех молодых солдат, унтер-офицеров и офицеров, таких как, например, ну, он тоже там был невысокого звания, там Рокоссовский, вот я говорил, рубак парень, да, который командовал и был тоже на передовой, то есть он знал, что такое солдат. То есть вот он, например, был случай, когда он схватился в конной схватке с одним полковником, которого он ошибочно назвал генералом. Недавно у меня был пост на цифровой истории. Тот в него выстрелил генерал, попал в плечо, ну а Рокоссовский разрубил его шашкой. То есть он в передних рядах были люди, не где-то там. Это все, вот, когда пытаются сказать, что вот эти Красной армии командовали какие-то люди, которые были трусливы. Там невозможно быть трусом. Там, естественно, все боялись смерти, все боялись боя, но все шли в бой. Да, и они были в первых рядах и совершали действительно чудеса храбрости. Напомню, в голодной стране с каким-то минимальным пайком, вооруженные не самым современным оружием, та же самая тачанка не от хорошей жизни появилась. Может быть, лучше было бы и бронетранспортеры те же иметь, броневики, но не было их. Вот тачанку изобрели, тоже придумали. Это тоже революционное народное творчество было. Вот этих героев там тысячи можно назвать. Они заложили основы... А, ну и давайте так. Они заложили основы рабоче-крестьянской Красной армии, которая разбила интервентов, разбила белых, и которая потом сломит хребет самой, наверное, мощной армии за всю историю. Это гитлеровская армия. Скажем так, армии Объединенного Европейского Союза под гитлеровскими эмблемами. Это Красная армия сломала ему хребет, чтобы там всякие умники в кавычках не говорили, что победил не Сталин, победил Ленд-лиз и прочее. Эта рабоче-крестьянская Красная армия нанесла главную смертельную рану нацизму, фашизму в лице его вот этой гитлеровской армии и их союзников, которая зарождалась до 23 февраля 1918 года.
Ну, спасибо большое за рассказ и за раскрытие действительно сущности этого праздника. Теперь мы точно будем знать, что это праздник именно рабоче-крестьянской Красной армии, что переименование ее в Советскую армию немного значило подмену понятий и подмену этого героя. И еще раз будем смотреть твои видео, углубляться подробнее в различные конкретные события, истории и личности. Спасибо, Глеб.
Всех с праздником еще раз.
С праздником и пока!